эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Чем угрожает симферопольцам и угрожает ли новый мусоросортировочный комплекс? И как в таком случае Симферополю решить проблему с бытовыми отходами? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Сегодня 7 июня. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно, 8 800 10 06 926, это бесплатный телефон прямого эфира для крымчан. Если вы слышите нас с материковой части Украины, тогда номер телефона прямого эфира для вас 044 490 31 18. Кроме того, у нас есть трансляции на Facebook-странице и YouTube-канале «Крым Реалии», вы можете оставлять свои вопросы или комментарии там.
Тема дня.
На субботу, 8 июня, в Симферополе намечен митинг с требованием решить мусорную проблему крымской столицы. Инициаторы – жители района Каменка, где расположен полигон твердых бытовых отходов и комплекс по переработке мусора. Жители района недовольны тем, что комплекс построили слишком близко к их домам. Власти уверяют, что комплекс временный, а опасения жителей безосновательны.
Крым в центре внимания.
Мы немного рассказывали вам уже в нашем эфире о мусоросортировочном комплексе, который строят в Каменке. Его начали строить в этом районе Симферополя год назад, и строительство вызвало возмущение части жителей массива. Прежде всего, недовольны тем, что комплекс этот строился фактически в режиме секретности. Но тут стоит отметить, что речь идет о том, что не было понятно, как он будет выглядеть, насколько это предприятие безопасно для окружающей среды. Ну, то есть, соответственно, у местных жителей нет никаких гарантий того, что работа завода, который находится всего-навсего в 500 метрах от домов жителей Каменки, что этот завод будет безопасен для окружающей среды и непосредственно для жителей этого района Симферополя. Тут стоит напомнить, что вот на этой территории, где строится, фактически уже построен мусоросортировочный комплекс, там расположен главный мусорный полигон города, но он был официально закрыт в 2017 году. Сейчас там проводят рекультивацию, а мусор из Симферополя вывозят на полигон в Белогорский район. Там в этой связи отдельная проблема, если мы успеем, об этом тоже поговорим. К этому мусоросортировочному комплексу, который строится на территории полигона, плюс-минус, если можно так сказать, возникали вопросы и у прокуратуры Крыма. Как выяснило надзорное ведомство, проект инвестора «Экопром Крым» реализуется с нарушениями. В частности, цитирую, об этом писала российская газета, не обеспечивается соблюдение требований и норм природоохранного законодательства, что подтверждается информацией крымского Минэкологии, который там провел проверку. Тем не менее, завод построили, и в администрации Симферополя объект считают полезным для города и всячески отстаивают его право на существование. 18 мая с жителями Каменки встретилась глава администрации Симферополя Наталья Маленко. Предлагаю послушать фрагмент с видеоблога «Crimea Days». Собственно, что сказала Наталья Маленко в ответ на претензии некоторых жителей района Каменка по поводу этого мусоросортировочного комплекса.
Будем работать. Я свою позицию не имею права высказывать. Если бы я жила в этом доме или в другом, в любом из этих домов, я бы стала с вами вместе и рассказывала бы все, что хотите. И очень активно, я вас уверяю. Я имею сейчас от вас позицию вашу, я ее понимаю.
В конце мая в администрации Симферополя заявили, общественный совет Симферополя одобрил строительство временного мусоросортировочного завода на симферопольском массиве Каменка. И далее цитата. «Профильными специалистами проведена экспертиза и мониторинг, проверены тщательно все разрешительные документы. Как отмечают эксперты, все необходимые заключения контролирующих органов и документация у инвестора есть». 3 года назад было подписано инвестсоглашение о строительстве завода. Есть закон, который с 1 января предусматривает наличие сортировки мусора, и мы обязаны соблюдать действующее законодательство России. Это было заявление председателя совета Олега Щербакова. Я напомню номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. Я знаю, что нас слышат жители Симферополя. Интересно, как вы относитесь вот к этой сложившейся проблеме? А у нас уже есть возможность расспросить подробнее и о завтрашней акции, и о том, в чем, собственно, претензии жителей района Каменка к этому мусоросортировочному комплексу. У Александра Красы, это крымский активист, который живет непосредственно, если я правильно понимаю, в санитарной зоне, то есть в этих 500 метрах от завода. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы могли бы, пожалуйста, рассказать немножко подробнее, почему планируете митинг, если уже вроде как администрация Симферополя сказала, что все всем довольны, и в чем ваши претензии к этому мусороперерабатывающему комплексу?
Ну, для начала хотел бы разъяснить, что действительно полигон, который находится в Каменском массиве, он никакого отношения не имеет, никакой связи к мусорному этому заводу, мусороперерабатывающему комплексу, как он правильно назван, в инвестсоглашениях. Почему у нас опасения, у жителей, которые так получилось, что мы проживаем в санитарной зоне? Это первое, отсутствие открытого доступа документов. Секретность, как бы так в кавычках, данного проекта и насторожила нас. Поэтому мы стали использовать все законные способы. Это и обращение в ведомство, в том числе и в прокуратуру республики, где прокурором было установлено ряд нарушений. И определены определенные процессуальные методы воздействия на решение данного вопроса. То есть мы, что мы требуем? Мы требуем просто распоряжения главы Крыма, когда в 17 году, в конце 17 года Сергей Валерьевич Аксенов на Каменском массиве перед строительством дороги у нас заверил, что будет инфраструктура. Учитывая, что земельных участков в Каменском массиве свободных нету, и мы были удивлены, когда вместо какой-то инфраструктуры, детского сада, спортивной школы появился, стал расти этот завод.
Вы имеете в виду, что вы сначала добивались, если я правильно понимаю, вы добивались того, чтобы полигон был рекультивирован, да, и чтобы развивалась в районе какая-то инфраструктура?
Конечно, да. По рекультивации полигона, вот наглядный пример, можно закрыть в открытом доступе вся информация, график выполнения работ, что будет, когда будет, это все понимаем, все видим. По мусороперерабатывающему комплексу такой информации нет. И это, наверное, ошибка в первую очередь инвестора, который решил заниматься таким делом. Мы не против завода, мы в случае не против сортировки, переработки, но с соблюдением норм права. Вот наша позиция.
Как будет выглядеть эта акция завтра? И кто может к этой акции присоединиться? Будете ли вы выходить на акцию где-то в центре Симферополя, или это будет акция в вашем районе?
Смотрите, я вам расскажу подробно про акции, которые мы проводили. Это у нас третья акция. И это наш способ, как граждан Российской Федерации, то есть в рамках 54-го закона, федерального закона, мы имеем право на собрания, на публичные мероприятия, митинги, пикеты и так далее. То есть таким способом у нас стояла задача не просто выйти помитинговать, там что-то объяснить, что-то довести. В наших транспарантах всего одно требование. Требуем выполнения распоряжения прокурора Крыма. Точка. Все, больше мы ничего. Мы, как говорится, аполитичны. Нам нужно понимать, что это за завод и почему его расположили в 500-метровой зоне от наших жилых домов. На своем примере мы показываем и вот с момента подачи последнего уведомления на митинг у нас пошел, мы не ожидали, но это я должен сказать, что был нарушен диалог с властью за последнюю неделю. Тут просто аплодисменты. Власть пошла на контакт, и мало того, что подключилась самостоятельно, вот администрация, да, подключилась к проверкам, направленные запросы в Минэкологии, в Минприроды, в Роспотребнадзоры, во все ведомства. То есть администрация, услышав нас, самостоятельно теперь добивается проверки этих всех фактов, которые мы описывали.
Вот буквально последний к вам вопрос такой. А инвестор с вами выходил на контакт? То есть я так понимаю, что большинство претензий к тому, что инвестор неконтактный.
Конечно, конечно. Вот инвестора это вся и беда, что он не приехал к жителям. Он ни разу не приехал. Он искал каких-то, назовем так в кавычках, непорядочных чиновников. Через них путем информации в СМИ извещал информацию, не соответствующую действительности. А на контакт с людьми он не выходил. Вот это огромная ошибка, и это неправильно.
Я поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Краса, крымский активист. Вот он один из тех, кто организовывает завтра в Симферополе акцию с требованием предоставить все-таки больше какой-то прозрачности относительно мусоросортировочного комплекса, который запускают в Симферопольском районе Каменка. Я напомню, что есть проблема мусора, она для Крыма достаточно актуальна, не только для Симферополя. И в Симферополе ситуация такова. Есть бывший, сейчас этот полигон, он закрыт и рекультивируется. Есть бывший полигон в Каменке. И сейчас симферопольский мусор, его вывозят в другой район. Но Симферополь, поскольку сейчас он находится в российских правовых реалиях, он должен реализовывать российское законодательство, а в России с Нового года действует так называемая мусорная реформа. И согласно этой мусорной реформе в регионах должны быть специальные мусоросортировочные мощности, потому что мусор должны не просто выбрасывать, его должны по максимуму перерабатывать. И вот такой мусороперерабатывающий комплекс появился в районе Каменка, но к нему возникли вопросы, потому что начали его строить год назад, и местные жители, они сначала были возмущены, что его построили ближе, чем рассчитывали, потому что, если я правильно понимаю, рассчитывали на то, что санитарная зона будет около километра, а получилось, что это 500 метров. Ну и, соответственно, жители района, который все время находился по соседству с мусорным полигоном, они рассчитывали на то, что после того, как полигон закрывают и рекультивируют, у них все-таки как-то жизнь сложится по-другому, а вот это вот их мусорное прошлое их теперь, получается, не отпускает. И вот на завтра запланирована акция в связи с требованием жителей Каменки как-то более прозрачно действовать в этом направлении. И уверяет нас Александр, что местные власти идут навстречу, но вопросы к инвестору. Тут я еще что хотела добавить. Общественный совет, который заявил, общественный совет Симферополя, который заявил, что уже достигнуты определенные договоренности с общественностью Симферополя, что действительно мусоросортировочный комплекс нужен, и тут этот вопрос уже стоит закрыть. В общественном совете сказали, что раз в два месяца они планируют посещать завод с инспекцией и с представителями района, возможно. Эта инспекция, она будет запрашивать информацию также у контролирующих органов о деятельности завода и его экологичности. Интернет-издание «Крыминформ» приводит комментарий представителя предприятия, инвестора Максима Копейкина. Я напомню, что предприятие называется... Сейчас напомню. Экопром Крым. Значит, Максим Копейкин сказал, завод не причинит экологии никакой угрозы, так как занимается только сортировкой мусора. После того, как будет отобран крупногабаритный мусор и строительные отходы, акцентировал Максим Копейкин, начинается ручная сортировка. Далее цитата. У нас 96 постов, и на каждом стоит человек и отбирает свой вид отходов, свои полезные фракции. Кто-то пластик, кто-то полиэтилен, полимер, кто-то картон, кто-то бумагу, стекло, цветной металл, просто металл и остающиеся неперерабатываемые отходы. Это органический мусор и ветошь. Они отправляются на Тургеневский полигон. Это тот полигон, куда сейчас отправляют мусор из Симферополя. У нас ничего не остается, сообщил представитель предприятия инвестора Максим Копейкин. Мощность мусоросортировочного комплекса составит порядка 150 тысяч тонн твердых коммунальных отходов в год, то есть он сможет взять на себя весь объем мусора, производимый городом. Кроме этого, ввод в эксплуатацию комплекса не отразится, как заверил предприниматель, на действующем тарифе на вывоз твердых коммунальных отходов. Стоит отметить вот еще какую важную информацию, что вот этот мусоросортировочный комплекс, он, как заверили, заверяют симферопольские власти, на самом деле временный. Еще бывший мэр Симферополя, уже бывший мэр Игорь Лукашев заявлял, что вот этот завод, он проработает в Симферополе не более 3 лет, потому что по планам он будет действовать до тех пор, пока в Крыму не создадут 6 так называемых мусорных кластеров. Еще важная такая информация, об этом заявляли крымские власти, что объем накопленного мусора в Крыму, вот буквально недавно обнародовали эту цифру, достиг 55 миллионов кубометров. Об этом сообщили в подконтрольном России Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма сам министр Геннадий Нараев. Если не решать проблему с утилизацией отходов, Крым может утонуть в мусоре через 5 лет. Такое заявление в эфире радио «Спутник» в Крыму озвучила кандидат географических наук и зав. Кафедры геэкологии географического факультета Таврической академии Татьяна Бобра. Ну и добавим уже для полноты картины, что нынешние крымские власти обещают в 2019 году выделить на ликвидацию в том числе несанкционированных свалок, потому что это часть этой большой комплексной мусорной проблемы Крыма, 22 миллиона рублей. К нам по телефону присоединяется Сергей Волков, сооснователь украинской общественной организации «Друге життя». Сергей, здравствуйте.
Да, доброго ранку.
Вот к вам такой вопрос, как человеку, который, я так понимаю, имеет не только к мусоропереработке или сортировке, но и к экологии непосредственное отношение. Вот эти опасения жителей района, где раньше был мусороперерабатывающий полигон, а теперь просто мусорный полигон, а теперь построили мусоросортировочный комплекс. Насколько эти опасения, они справедливы, что это действительно может как-то повлиять на их здоровье, на их жизни, или это просто уже какая-то такая предусмотрительность, вызванная тем, что они на территории потенциально экологически опасного объекта проживали ранее?
Так, я думаю, що це друге питання. Бо якщо люди мешкають поруч з полігоном, це вже негатив і негативний вплив на довкілля і на здоров'я людей. Це відбувається, в принципі, по всіх країнах і насамперед, на пострадянських теж. І в Україні така сама ситуація. Тому я не думаю, що якась там сортувальна стрічка зможе якось сильно вплинути негативно надалі. Тому не думаю, що це кардинально змінить ситуацію з навколишнім середовищем. Тим паче ті відходи треба теж кудись дівати. Я так розумію, що вони там посортують і на тому ж сміттєзвалищі захоронять більшу частину тих самих відходів, тому що це така технологія. Тобто це не ніякий там завод технологічний чи сучасний, які будують там в Європі. І тому я думаю, що це не така критична проблема, яка може бути.
Но вот тут у меня к вам вот какой вопрос. Я не знаю, следите ли вы за российской мусорной реформой, но вот вы знаете, наверное, что в основе этой реформы такой принцип, что нужно вот по максимуму отсортировать, чтобы количество отходов сокращалось. В принципе, подход, как мне кажется, я, конечно, не специалист, но подход, наверное, цивилизованный. Но насколько реально, чтобы эта реформа заработала в условиях, если на территории России мусороперерабатывающих комплексов, ну, скажем так, их сейчас не такое количество, как необходимо для того, чтобы переработать весь этот мусор. И, соответственно, в Крыму, который был Россией аннексирован и который, ну, сейчас логистически, там есть своя специфика, да, можно ли рассчитывать на какой-то быстрый результат?
Думаю, що ні. Тому що те, що треба все максимально відсортувати, ну, звісно, але перша і глобальна проблема, що треба взагалі менше споживати. Ну, тобто має бути серйозна, дуже серйозна інформаційна така кампанія, ну, яка постійно діє, да, щоб менше генерувати навіть те, що вони там відсортують, да, чи, ну, чи в Україні треба далі кудись теж подіти, да, і возити по всій території ці відходи, це теж, ну, негативний такий вплив. Тому, ну, технології по сортуванню, це, звісно, добре, але комплексно і швидко цю проблему, ну, вони не вирішать. Потрібні там більш сучасні рішення. І насамперед, якщо вони там і будуть розділяти відходи, і головна проблема це органічні відходи, які треба теж там або компостувати, накопичувати, щоб вони, ну, перегнівали і, ну, таким чином зменшували обсяги сміттєзвалищ. І така проблема існує і, ну, я по російських іноді доходить якась там інформація про тести, і як вони там возять потягами десь кудись в ліс за тисячі кілометрів власні відходи. Ну, бачив цю ситуацію, але треба шукати рішення, які от локально на місці вирішують. Ну, тобто не катати відходи там по сотням кілометрів, да, а максимально там в оселях частину, да, там компостувати, частину відсортовувати те, що є вторинною сировиною, максимально там десь спресовувати, якщо є технології чи інфраструктура розвинена, і можливо навіть ту частину, яку далі, ну, тут засоби гігієни, наприклад, куди їх дівати, так, то теж мають бути рішення, які, ну, тобто це не є нектарне сировиною, і компостувати їх теж неможливо. Можливо, мають бути рішення по спалюванню і, ну, і подальшій долі, навіть після спалювання, теж будуть залишки, які треба захоронювати. Тому, ну, це комплексна така історія, і одним сортуванням там не обійдешся.
Угу. Я поняла ваше мнение. Спасибо огромное за ваш комментарий. Это был Сергей Волков, сооснователь Украинской общественной организации «Друге життя». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждали запланированный на завтра митинг жителей района Симферопольского района Каменка с требованием большей прозрачности в отношении мусоросортировочного комплекса, который построен вот в этом районе, где ранее был полигон мусорный. В 2017 году полигон закрыли, там сейчас проводят рекультивацию, но в этом же районе решили разместить мусоросортировочный комплекс, который, как обещают симферопольские власти, будет комплексом. И я вам обещала еще о Тургеневском полигоне немного сказать. Это сейчас тот полигон, вот в Белогорском районе он расположен, куда вывозят мусор из Симферополя. И уже вот в марте этого года жители села Тургенево в Белогорском районе, они обратились в российскую прокуратуру с жалобой по поводу расположенного всего в километре от населенного пункта этого полигона. По словам сельчан, за два года площадь полигона выросла более чем в 10 раз, а в последнее время свалка буквально подошла к, ну, вот, к домам. Об этом представитель инициативной группы жителей села Тургенево рассказала в эфире радио «Спутник» в Крыму. То есть есть большая проблема даже с тем местом, куда нашли вот способ вывозить мусор из Симферополя, и как эту проблему мусорную будут решать не только симферопольские, но и крымские власти, будем, конечно же, следить. Мы вам желаем хорошего дня пятницы. Будьте здоровы. До свидания.
Новини Радіо Свобода.
На календарі п'ятниця, 7 червня. З новинами на цей час Оксана Лісовицька. Вітаю вас. Верховна Рада напередодні не підтримала подання президента Володимира Зеленського про звільнення глави Служби безпеки України Василя Грицака, міністра оборони Степана Полторака та очільника МЗС Павла Клімкіна. Для відповідних рішень не набралося достатньої кількості голосів депутатів. Раніше повідомлялося, що президент призначив Івана Баканова першим заступником голови Служби безпеки. Також Зеленський підписав кілька кадрових указів щодо керівництва СБУ, звільнивши, зокрема, Віталія Малікова з посади першого заступника глави Служби безпеки. Покровський районний суд Дніпропетровської області засудив до різних термінів тюремного ув'язнення п'ятьох обвинувачених у справі про загибель громадської діячки з Херсона Катерини Гандзюк. Зокрема, суд призначив покарання організатору нападу на херсонську активістку Сергію Турбіну 6 років та 6 місяців позбавлення волі. Нападника Микиту Грабчука засудили на 6 років ув'язнення. Решта обвинувачених отримали б менші терміни. В'ячеслав Вишневський та Володимир Васянович по 4 роки, Віктор Горбунов – 3. Вирок суду може бути оскаржений упродовж 30 днів. Україна перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ-інфекції. Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я, відомство затвердило новий клінічний протокол лікування і профілактики цієї недуги. У МОЗ зазначають, що відтепер кожен, хто живе з ВІЛ, незалежно від кількості вірусу в крові, має право отримувати безкоштовне лікування довічно. Підходи будуть спрощені і стандартизовані, а доступ українців до якісних медичних послуг поліпшиться, запевнили у міністерстві. У МОЗ додають, що Україна першою з усіх країн Східної Європи і Центральної Азії офіційно перейшла на нові стандарти лікування ВІЛ. Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни в закон про карту поляка, які дозволяють видавати її людям в усіх країнах світу, повідомляє Польське радіо. Згідно з новими правилами, на карту поляка можуть претендувати особи польського походження з будь-якої точки світу. За старими правилами, її могли отримати тільки ті, хто проживає в 15 країнах за східним кордоном Польщі, які виникли або відновилися після розпаду СРСР і які не визнають подвійного громадянства, зокрема в Україні. Компанія Facebook планує представити власну криптовалюту цього місяця. За даними видання The Information, компанія також має намір виплачувати зарплати своїм співробітникам за допомогою нових цифрових грошей. Згідно з джерелами ЗМІ, Facebook повинен анонсувати і банкомат, де можна буде придбати криптовалюту. Нова цифрова фінансова платформа повинна стати ще одним засобом заробітку для соцмереж з активною аудиторією близько 2 мільярдів користувачів. Очікується, що стабільну криптовалюту інтегрують в якості платіжного інструменту у WhatsApp, Messenger та Instagram. Такими були новини на цей час. Наступний випуск за годину.
В ефірі Радіо Крим Реалії, проект телеканалу «Настоящее время».
Посадка на скорый поезд номер 55. Город-герой Тула встречает всех приезжих грозным бронепоездом с пушками и тульскими сладостями. Известную пару кнут и пряник на тульской земле можно и потрогать, и попробовать. Тула – это и стратегический регион, малоизвестный факт, но здесь под зелеными кронами, словно под зонтиками, спрятаны огромные залежи бурого угля – почти 12 миллиардов тонн. Начиная с 40-х годов, этот так называемый подмосковный угольный бассейн кормил энергией все дома и стратегические предприятия в округе. С кончика угольной выработки Черепецкая ГРЭС как на ладони. Она всегда была самым мощным промышленным предприятием района. Долгое время станция работала на угле, который добывали тысячи шахтеров. Сюда, на берег водохранилища, они съезжались на заработки со всей России. Так здесь и появились шахтерские поселки. В советские годы эти лесистые места были настоящим социалистическим раем. У шахтерских поселков были свои дворцы культуры, школы, больницы и даже своя футбольная команда. А в магазинах свободно продавались деликатесы. Сказка кончилась в 80-х. Уголь из так называемого подмосковного бассейна сменил более качественный и рентабельный кузбасский, после чего почти все тульские шахты стали закрываться. Только единицы доработали до 2000-х годов. Оставшись без привычной работы, бывшие шахтеры стали разъезжаться. Со временем благополучные поселки погрузились в депрессию. Некоторые опустевшие дома снесли, другие растащили по кирпичикам. Сегодня некогда жилые улицы похожи на развалины Сталинграда. Черепецкое водохранилище гладкое, как блюдо. На его фоне трубы главного районного предприятия гидроэлектростанции напоминают ракеты, которые вот-вот улетят в космос. На подъезде к бывшим шахтерским поселкам автомобильный навигатор теряет координаты. Исчезает телефонная связь. Бывший шахтерский поселок Центральный – последний оплот цивилизации. Еще несколько километров – и попадаешь словно на другую планету. Гипсовые трудящиеся в человеческий рост стоят посредине поля, словно часовые, которых забыли сменить. Даже не верится, что здесь когда-то семьями жили тысячи человек. Подпрыгивая на ямах, въезжаем в шахтерский поселок с говорящим названием «Аварийный». За этими руинами жизнь продолжается и сегодня. Одни латают родительские домики, другие занимают целые этажи в аварийных многоквартирных бараках. В поселке все еще ютятся 15 человек. Все они потомки и наследники тех, кто добывал уголь для страны. Когда оказываешься на этих улицах, кажется, что попал в декорации к фильму «Апокалипсису». Хотя это и не глушь. Отсюда до Москвы рукой подать.
Как вы нашли этот поселок-то?
Ольга Васильевна сильно удивляется нашему появлению. Кроме местных жителей, в аварийный никто обычно не заглядывает. Местную власть старожилы здесь видели много лет назад.
Я раз еду на такси, а таксисты говорят, а в каком вы доме живете? Вот, в 8-м. А вашего дома, говорит, даже вот в навигаторе нету. Потому что он снесен. А я, дура, БТИ заплатила 7200. А когда пришли в эту администрацию, а ваш дом не подлежит, у вас светское жилье.
Ольга Васильевна каждые полчаса выходит из своего сырого дома в огород, чтобы погреться на солнышке. В старых родных стенах холодно даже летом, а у нее очень болят руки.
У нас огород был, вон, видите, вот эти столбы, аж туда было. А сейчас кому я одна? Надо и все. Вот помогали люди сажать, полоть надо, а мне самой так три руки болят. Так что... Будем ждать, когда нас будут выселять, неизвестно.
В аварийном когда-то жили шахтеры из спасательного отряда. Если происходили аварии на шахтах, они первыми шли на поиски товарищей. Сегодня название поселка и реальность полностью совпали.
Тут уже по поселку умерли, все присылают за квартиры. У людей по 15 лет нет, они все присылают, потому что они глупые.
Дома нет, но счет за воду и свет приходит ей регулярно. После того, как дома от времени стали падать, многим ее соседям дали квартиры в поселке Центральный, а ей нет. Администрация поставила ее в очередь, но за 10 лет она не продвинулась ни на шаг.
А что у вас плохо? Люди еще хуже живут, а у вас нормально. Пырнусь и пошли. А я говорю, а кто мне будет клеить? Только как поклеили, вот сейчас стала печку топить, тяги не было. Все черное было, я быстрее форчики открываю, быстрее дверь. В общем, никому мы здесь не нужны. Не, ну как я дом брошу? А приедет, ну тут хоть воров нет, ну тут все растащивают. Конечно, как шахта закрылась, так все простащили.
Ехать ей некуда. Эта развалюха, хоть и холодная, но родная. Она здесь родилась. Отец Ольги Бушминой всю жизнь ходил в забой. Ближайшая от поселка шахта значилась под номером 2. Ольга Васильевна работала на ГРЭС в столовой. У нее 40 лет стажа и большая пенсия – 15 тысяч рублей, которой женщина очень гордится. Но все деньги буквально улетают в трубу. Батареи забиты, за зиму она сжигает 3 трактора дров. А топить надо даже летом.
Топлю. По 15 часов топлю. Утром затапливаю в 9 и до 10 утра. Вечера. Они вот, они это, их надо промывать. Они вот до отсюда вот греются вот до половины, а половина все холодные.
Когда-то здесь жили шахтеры, которые давали стране на гора стратегический уголь. Став пенсионерами и заслуженными ветеранами труда, они доживают свой славный век под все той же родной угольной горой. Эти терриконы навсегда взяли их в плен.
Если бы они захотели бы нас снести, уже давно бы снесли бы эти дома. Вот мусорку нам поставили, а раньше этой мусорки не было. Обходились как-то люди жили. А сейчас дерут деньги по 300 рублей за четверых. Я говорю, да, сейчас я буду платить. Я платить не буду. Колонка вот у нас одна осталась.
Ее дети давно уехали, живут и работают в Калуге. Она как сторож охраняет последнее. Уезжать женщина боится, растащит. С бытовой безысходностью она, кажется, смирилась. Конечно, Ольга Бушмина пыталась выяснить, почему ее не переселили, но ответа не было, и она больше власти не беспокоила. Но главное, ветеран труда так и не может понять, как ее родной процветающий поселок мог превратиться в такую дыру.
Ой, хорошо было, весело было. И буфеты были, и шахта. А потом шахты закрыли. А сейчас вообще работать негде. Почему вот мои ребята уехали в Калугу? Тут негде работать, нигде не берут.
Ее холодный дом просто дворец по сравнению с двухэтажным бараком. Когда-то здесь из каждого окна доносились детские голоса. Теперь на всех этажах живет один Михаил Сергеевич и его дочь с ребенком. Остальные жители ушли отсюда навсегда.
Кто здесь раньше жил?
А раньше он уже... Давно на кладбище. Вот все, что у него есть, валяется здесь, что осталось. Кто убирать будет за ним? Кому оно надо?
Его дочь каждое утро в 5 часов уезжает на работу. Ехать далеко. Поблизости, кроме ГРЭС, предприятий нет. Все давно развалилось. Как только поселки опустили, автобус почти перестал сюда заезжать.
А он идет вот в шахту в 8 утра, потом в 4 часа и полдевятый. А вот три рейса. Все, и да. Больше нету.
А вот. Садик работает.
А садик на Центральном.
На Центральном, до 5, до 6.
Это хорошо, тут у него машина, если он поехал, забрал. А у меня тут внучка была, туда уедем, оттуда, прости, заради бога. Такси сейчас ходит с Центрального, да, 120 рублей, пожалуйста. 5 минут езды.
А зарплата 13 тысяч.
По этим ступенькам ходить-то страшно. В любой момент можно провалиться. Михаил больше переживает за дочь и внучку, ведь они живут фактически над бездной.
Там магазин внизу, внизу под ними магазин. Потолок обвалился в магазине. Значит, полы пустые. Там топи, не топи. Если дыры, это что было засыпано под полом, все просыпалось в магазин.
Рядом с последними жильцами в пустых квартирах свили гнезда птицы. В отличие от людей, на обломках истории они спокойно растят свое потомство.
О, видите, стена от пола отходит уже.
Михаил здесь родился, но потом уехал. Жил и работал в разных городах по всей стране. Когда пришла пора пенсии, вернулся в родные стены. А тут такое. Сегодня последний житель дома, Михаил Свинкин, словно атлант, который держит на своих плечах эти ветхие стены и потолки, все время что-то подмазывая и подкрашивая. Дом-то ему не чужой.
А это вот режу. Доски кому нужно, кому что. Печки все уже внизу поразваливались. Это и здесь разобрали.
Сегодня горы Терриконы возвышаются над лесом, как памятники шахтерскому труду. Сверху дома-призраки, в которых жили шахтеры, уже еле видны. Без хозяев здесь все зарастает. В 80-м году, когда в Москве открывали Олимпийские игры, добычу угля в подмосковном угольном бассейне, наоборот, закрывали. А вскоре шахты стали затапливать. С тех пор в шахтерских поселках и начался закат. Надо было искать новую работу на земле, хотя под землей оставались целые километры угольных полей.
Шахта вот наша, четвертая, штат имела до 1200 человек.
Анатолий Михайлович Преснов, тот самый шахтер, орденоносец, пенсионер. Такие, как он, и строили здесь светлое будущее. Он и 89 лет, широк в плечах и категоричен в речах.
Навала отбойщик, да. Вот. Ну, в лаве, сыпал уголь. Как говорится, непосредственно... То, что занимается, выдает уголь на гора.
Это сегодня он живет в квартире в поселке Центральный. А в далеком 1957 году только-только демобилизовавшийся моряк-срочник поселился в шахтерском бараке и стал работать вала-отбойщик. Здесь Анатолий Михайлович и встретил свою любовь. С тех пор они все время рядом. Вера Михайловна всю жизнь работала учителем в сельской школе, пока поселок не опустел, а школа не закрылась.
Скузба. Орден знак почета. Это заслуженный учитель. Вот.
Многие ее ученики стали профессорами и важными государственными начальниками. Шахтерская школа была очень сильной. Во времена их молодости в этом рабочем районе на берегу водохранилища жить было и престижно, и комфортно.
Мясо, пожалуйста, баранина 12 рублей. Зарплаты? Ну, шахтерские по-разному. Ну, в пределах 2000 было. Порой за 2 заходило.
Шариком, бобиком, кошкам, а послужим на целый месяц гулять будем.
С тех пор поменялся не только ассортимент, но и сами магазины. В поселке Глубоковском в 21 веке хлеб можно купить по расписанию. Спасибо, что не по карточкам.
По средам и субботам я езжу по деревням.
А, вы развозите?
Да, я работаю, с утра я работаю по деревням, а с 2 часов я работаю здесь. Ага. Это среда-суббота.
Продавец Галина в молодости тоже жила в Глубоковском. Тогда, вспоминает женщина, здесь работали школа, клуб и даже свой стадион. Сегодня она, как и многие, переехала в Центральный. Ей повезло. Теперь она видит родные развалины только в рабочее время.
Ну да, у нас вообще-то маловато осталось здесь. Таких вот уже, которые постоянно здесь коренные. Хлеб, сахар, соль, масло и растительное, и сливочное. Ну и так, баночки, консервы, кукурузы там разные. Ну, все по чуть-чуть берут.
Фактически я здесь, наверное, одна осталась. Я и в шахте работала, я и на поверхности, на подъемной машине работала. Канат, и вот вагон цепляешь, под мышку канат этот, и идешь за ней. Ее тянет. Вот так мы работали.
На подъемной машине она толкала 600-килограммовые вагонетки с углем. Зинаида Александровна Литвинова работала всю жизнь до ветеранских седин. Сегодня ей 90 лет, и она последняя жительница на этой крайней шахтерской улице.
Мои руки, вон, видите, какие рабочие, всю жизнь работают. то лопату. Сейчас уже сил нет, и все равно хочется что-нибудь сделать.
Сюда, в поселок Глубоковский, она приехала вместе с родителями в начале 40-х годов, перед самой войной. В шахтерском поселке, как и все, стала работать без выходных для фронта, для победы. Потом были ударные пятилетки и бесчисленные вагонетки, которые она отправляла на гора. Так между шахтой и этой калиткой и прошла вся ее трудовая жизнь.
Ну вот я живу в этой коробочке. Что она, там досточки вот станешь ремонт делать, они десяточка, наверное. Угу. И такие же дома вот двухэтажные эти были. А нам не дают, свой считают.
То есть дом. Своих оставили?
Да. Работала, ничего не заработала. Колонка была там, когда проводили, взяли колонку убрали. Нас не считают за людьми. И ходи где хочешь, там бери воду.
Все ее друзья, соседи, знакомые там, за кустами, от калитки Зинаиды Александровны до первого кладбищенского креста, несколько метров.
Это вот я их сама сажала, чтобы по кладбищу меньше видно было. Посадила, вот он, видишь.
Имена на обелисках – уходящая история. Простая шахтерская жизнь была романтична, монотонна и опасна. Бывали здесь и аварии с жертвами. За 50 лет в этих рабочих поселках росли и умирали целые поколения.
И вербованные, все тут были, приезжали. Молодежи тут и общежитие были, а потом все поженились. Здесь и многие остались. И здесь и их похоронили.
Дядя, да, там. Дядечек снимает.
Но летом на заброшенных дорожках следы родни и дачников. В это время в поселке непривычно многолюдно. Родительские дома из городов съезжаются поближе к природе. Потомки шахтеров-стахановцев.
А что там в Москве-то?
Очень в Москве такой... сидеть, да?
Ну, сейчас такой... лето понятно, а зимой-то, наверное, сюда не доехать, не проехать.
Почему?
Нормально.
В машине спокойно.
В машине спокойно, и дороги чистятся.
4 часа до Москвы, туда и обратно, все да. Тут чистится, все нормально. Только отопление печное ждем.
Газа нету.
В позе дачников Сергей и Валентина. Оба столичные инженеры-пенсионеры, хотя и местные. 10 лет назад они закрыли московскую квартиру и вернулись насовсем в родительский дом. С тех пор живут крестьянским трудом, сеют, пашут.
В общем, ребят, цивильно мы не живем. Мы поддерживаем то, что есть у нас.
Да, печка.
За свою... на себе, на эти небоскребы, как говорит, денег не заработали.
Они работали всю жизнь, поэтому очень стесняются своих ветхих стен. Валентина местная, ее отец и мама работали в шахте. 50 лет назад они с Сергеем поженились. Вот уже скоро золотая свадьба. Вся их молодость прошла на этих улицах. Здесь же гуляли дети, потом внуки.
Краешь, трубы дымили там. Едешь когда с Москвы. Трубы дымят, значит, уже приехали, считай. Автобус тут ходили через каждые 15-20 минут. Вот. А сейчас ничего не ходит. Там 3 автобуса, если сюда приедут. А кто тут остался? Ну, вот одни старухи.
В 90-х, когда все стали уезжать из шахтерских трущоб, в поселок устремилась обратная волна. В пустые дома вселялись беженцы из бывших братских республик, которым там больше не нашлось места. Они-то и спасли Глубоковский от полного исчезновения.
Там дома разбитые, как Сталинград и прочее. О, приезжайте, не надо декораций никаких, ничего.
Из Москвы, да.
Услышав, что мы интересуемся историей шахтерских поселков, из соседнего огорода показался сосед, у которого отец тоже работал в шахте.
Я Александр.
Владимир Ильич. Почему сейчас не в моде?
Очень приятно.
Да.
Владимир Ильич с пролетарской категоричностью рассказал нам все, что думает о сегодняшнем времени и его героях. У токаря 6-го разряда слова и аргументы оказались убойными.
Брат не знает друг друга. Представь себе, раньше здесь как одна семья жили.
А еще он хорошо помнит, как всем двором отмечали День шахтера и другие красные календарные праздники.
Это дом был,
дома
дом
был.
Вот считай, ты видел, сколько тут домов капитально было построено? Да? Газ проведите. Все разбазаривают. Ты весодифицируешь, чтобы народ жил. А не существовал. Ну,
да.
Считай, 100 километров от Москвы, ну, пускай 200-300.
Да. Получается, время безжалостно стерло почти все, что любили и строили их родители. От таких невеселых мыслей у Владимира Ильича болит сердце. Чтобы отвлечься, он мастерит. Правда, теперь только для себя. Последнюю разработку – усовершенствованный культиватор. Он выточил голыми руками. Когда-то Владимир Ильич, токарь высшего разряда, трудился на местном оборонном предприятии. Сегодня от завода остались одни воспоминания – да заросший и разломанный скелет. Оборонный завод «Точмаш» построили на месте закрытой шахты номер 8. Сегодня его дырявую крышу можно с трудом разглядеть среди леса. Трагическая судьба настигла предприятие в 90-х годах. Тогда множество цехов вот-вот готовы были заработать на полную мощность, но стали не нужны. Предприятие закрыли, оборудование вывезли, остальное растащили. Теперь только ветераны и помнят, когда здесь были золотые времена.
Сейчас в Москве горожить все. Собянин сказал ликвидировать все. Вот я замок сам делал.
Святая из святых!
Владимиру Панову повезло больше, чем другим. На оборонном предприятии, когда оно еще не развалилось, ему, ведущему специалисту, дали ордер на квартиру. На фоне своего добротного гаража он выглядит даже зажиточно. Здесь же стоит и «Ласточка» 1985 года выпуска. Заветные советские «Жигули» простой рабочий брал в магазине тоже благодаря предприятию. Ему, рабочему оборонного завода, который вытачивал и выпиливал все от болванок стратегических ракет до турбин подводных лодок, сегодня обидно видеть свой некогда промышленный район без производства. От этих неприятных мыслей Владимир Ильич обычно прячется под Терриконовой горой. Здесь всегда хороший клев, но плохие соседи-рыбаки.
Большие тут ловятся?
До 1,5 килограмма. Я вот приезжаю тут, вот, собираю эти... все эти бутылки, все и бестолковые.
Сегодня здесь, в районе шахтерских поселков, поют птицы и легко дышится. Черный угольный дым из труб в небо не поднимается. Почти 40 лет. Наверное, это единственный положительный момент, который получили эти края от закрытия угольного производства. Но этот рай только для пенсионеров. Тем, кому нужно зарабатывать на жизнь, уезжают в ближайшие города – Калугу и Москву. Из-за такой экономической миграции молодого населения в Тульской области остается очень мало. Сегодня в бывших шахтерских поселках доживают последние свидетели и хранители славных трудовых традиций и династий, которых нам посчастливилось встретить и запечатлеть. Ведь только благодаря им спасенные рабочие поселки все еще стоят, пусть и без крыш.
Сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
П'ятдесятивосьмирічного митрополита Бориса Гудзяка називають єпископом молоді ще з часів, коли він був ректором Українського католицького університету. В день посвячення на найвищий релігійний пост українських католиків у США Борис Гудзяк зізнається, церкві не вистачає молоді.
Основний виклик, мені здається, це праця з молоддю. Знайти категорії, слова, спосіб спілкування і допомогти їм почути, що в серці, що людина має в серці, до чого її кличе Господь, що є її глибинні прагнення.
Владиці Гудзяку за свою релігійну кар'єру довелось служити в багатьох країнах світу. Останні 6 років жив у Франції. Священик аналізує, більшість українців за кордоном довіряють церкві, поліції, міській владі, але зовсім не довіряють один одному. Відтак, вже у новому статусі своїм пріоритетом вважає навчити людей відкриватись один до одного.
Мій життєвий досвід показує, що це не аж так складно. Це... можна сказати, методологічно просто, але тяжко реалізувати. Бо це треба проводити спільно багато часу. Це треба любити. Ці такі страхи, обава, тривога. І це можна лікувати лише терпеливою любов'ю, спілкуванням.
Серед інших пріоритетів у нього – робота з самотніми людьми і особами старшого віку.
Але сьогодні в великих містах є неймовірна нужда моральна і духовно-психологічна. Дуже багато людей є відчужених. Дуже багато людей живуть в самоті. Вони живуть в тихій, заможній агонії.
Особливо потребуючими називає сім'ї на межі розлучення.
Хто більше терпить, ніж дитина, коли батьки розводяться? Коли є ці баталії за дитину? І дитина використовується як інструмент у війні між чоловіком і жінкою. Це є людина особливо потребуюча.
На церемонію інтронізації до Філадельфії приїхали українські емігранти здебільшого зі штатів Східного узбережжя США та гості з України. За даними греко-католицької церкви, на святкування зареєструвалось понад 2000 людей. Новий митрополит має неабиякий кредит довіри серед дорослих вірян і великі очікування від місцевої молоді.
Це важливо, бо ми нова генерація. Ми починаємо ставати дорослими. Важливо, щоб ми продовжували зберігати українські традиції, пам'ять про наших предків і вчити цьому наступне покоління.
Він тут, він буде працювати на ОКУ, і так само він буде працювати на Україну. Тому що він великий патріот, він велика людина.
Маю надію на те, що він притягне сюди молодь. Я маю надію на те, що ця катедра возродиться.